Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Как всегда в этом часе мы собираемся говорить о важном. И сегодня у нас очень необычный гость. И, честно говоря, я, как ведущая этой программы, очень заинтригована. Надеюсь, что и вы, дорогие слушатели, меня поймете сейчас и поймете, почему я заинтригована. У нас в гостях священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии, настоятель храма Мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете, преподаватель кафедры православной культуры и теологии Донского государственного технического университета. Все бы хорошо, и все это очень здорово, но, дорогие наши слушатели, отец Дионисий, бывший рок-музыкант, он прошел очень необычный путь на пути к вере. Я уже немного знаю, какой, но я не буду сейчас это рассказывать. Мы спросим отца Дионисия. Но самое удивительное, это сейчас будет интересно родителям детей, которые не ходят в храм и не хотят в храм ходить. Отец Дионисий не любил ходить в храм. Вот такая вот внешне неблагочестивая история, но на самом деле полная чудес и промысла Божьего. Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый вечер.
Добро пожаловать, мы очень рады, что вы к нам приехали.
Мне тоже вас очень нравится, я очень мечтал попасть к вам в эфир, и мои дети мечтали, чтобы я попал к вам в эфир, потому что обожают ваше радио.
Слава Богу.
Большое спасибо за возможность.
Да, они у нас тут сидят тоже, рядом со звукорежиссером, приоткрою такую тайну, смотрят на батюшку и матушка здесь, в общем, все в сборе. Отец Дионисий, ну, действительно очень интересно понять, и всегда вообще интересно наблюдать, как человек из неверующего становится верующим. И на вашем примере это вообще просто потрясающе произошло. Поэтому давайте об этом свидетельствовать. Будем об этом говорить, будем славить Бога, потому что это действительно настоящее чудо.
Да, история на самом деле потрясающая. Я, хоть у нас, может быть, не совсем принято в православии так делиться своим опытом каким-то, но, тем не менее, я... Как будто не звучало, но всегда удивляюсь то, что произошло. С чего начать, я не знаю, с самого начала?
Прям давайте с детства.
С детства, хорошо. Обычная семья, мама, папа, не сказать, что неверующие, но явно не воцерковленные, никогда не ходили в храм, в принципе. Да, отец даже скорее был таких...
Атеистических взглядов.
Я бы сказал бы, националистических взглядов, я бы так сказал бы, да. Вот. Мама с папой развелись, но в храмы никогда не ходили. Единственное воспоминание о храме и о христианстве, у меня есть два теплых воспоминания с детства. Три. И очень странные. Все три воспоминания. Первое, это 90-е годы, я 90-го года рождения. Наверное, мне было лет 7-8, точно не могу сказать, были период терактов в России. И почему-то нас все в городе... По-моему, чуть раньше. И... У нас такой был период, что все в нашей пятиэтажке в нашем доме по очереди ночью дежурили, потому что очень боялись все. Это как раз-таки был период Пасхи. И я помню, что мы вот так было интересно, весело, да, что все в доме не спят, мы ходим вокруг дома, проверяем, очень много людей. Как, ну, детям было, наверное, это все интересно.
Да.
И решили мы пойти осветить куличи. Вот, это был первый и последний раз в детстве, когда я ходил в храм, потому что когда мама меня тащила в храм, куда не зайти, я сказал, иди, я постою на улице, туда я ходить не хочу. Было не очень приятно. Второй случай, это у нас, опять же, в нашем доме довольно часто выключали свет, и мой друг Артем, который жил на два этажа ниже меня, со своей сестрой мы часто игрались вместе без света. И вот помню, почему-то мы решили вечером, когда не было света, взять детскую Библию и почитать ее. До сих пор эта Библия хранится почему-то у меня, их Библия. Попала ко мне в руки, вот мы с детьми ее читаем. Такое воспоминание теплое. Потом я один раз нашел на мусорнике Библию в комиксах, какую-то протестантскую. Тоже до сих пор у меня осталась, она сохранила ее. Вот, это три соприкосновения с христианством, которые были у меня в детстве. Потом началась молодость.
Совсем другая история, да.
Потом началась совсем другая история совершенно. Конечно, ну, я скажу так, что, может быть, веры в христианского Бога-то и не было, но... Ощущение чего-то высшего было всю жизнь. То есть я не был никогда атеистом, то есть отрицавшим что-то такое. Просто потом это был долгий путь к христианству, наверное, через практически все, кроме ислама.
Угу. Да, это интересно. А к музыке вы как подобрались? Тем более, такой музыки-то непростой, это фактически субкультура.
В 7 лет мне подарил мой лучший друг кассеты Виктора Цоя.
О, ну это прекрасно.
Кассеты Виктора Цоя, и с тех пор я понял, что я буду музыкантом. Но в музыкальную школу не пошел, начал учиться сам играть на гитаре. Мне купили какую-то гитару старую, или кто-то подарил, я даже не помню. Одну, вторую, третью. Ну, это было так на уровне там два аккорда, что играл. Вот, и уже только в молодости, ближе уже там к лет, годам 18, я взял в кредит себе хорошую электрогитару, да, до сих пор она мне висит в моем кабинете в храме, моя электрогитара.
Угу. А играете?
Сейчас, ну, дома на акустической гитаре, ну, довольно редко, редко очень, да, хотя очень тянет всегда поиграть.
Угу. Да. Так, вы купили гитару.
Ну, то есть, тогда это перейдемся так быстро, то да, до этого были еще периоды, там, у меня были плохие гитары, электрогитары, когда мы делали свою первую группу, вот, но я никогда не играл, да, вот, давал интервью одно тоже про мой путь к Богу, где мне хотели назвать рокером, нет, я никогда рокером не был, да, рокер такой, ну, вот, люди ходят в черных, ну, да, там, бандана каких-то, там,
да, своя специфика,
мы играли инди, шугейс и пост-рок. То есть это, ну, не совсем рок-музыка. Это направление рокерское, конечно, точнее, роковое направление, но это не это такая более, если так можно выразиться, концептуальная музыка.
Uh-huh. Вот. С чем ее можно сравнить для людей, которые с ней не знакомы?
Ну, там, во-первых, три разных направления. Uh-huh. Вот то, что я играл последнее, то, что мне больше всего нравится, это пост-рок. Ну, это смесь, это очень, во-первых, там в основном музыкальная композиция, практически без слов. Очень длинные, очень такие медитативные, вот такие, да, не тяжелая музыка.
Это фолк-рок какой-то такой?
Нет. Нет, это не фолк-рок. Я даже не знаю, вот есть группа исландская Sigur Rós, может, слышали когда-нибудь?
Хотя, может, я и понимаю, о чем вы говорите. Да. Да, это интересно. Я почему так подробно вас расспрашиваю? Потому что музыка, она же несет за собой дух. Поэтому хочется понять, каким духом вы тогда были пропитаны.
Ну, это ощущение свободы, радости от музыки. Uh-huh. Мне всегда нравилось само детство. Вот недавно только осознал это, что с самого раннего детства мне нравилось создавать какие-то социальные структуры. Какие-то группы, кого-то где-то организовывать в какие-то маленькие сообщества.
Ну, лидерствовали, в общем.
Ну да, наверное, да, да. Это всегда мне нравилось, да, организовывать каких-то ребят в какие-то... То есть, может быть, я сам нехорошо играю, то есть, ну, я очень плохо играю на гитаре, вот, хотя музыку писал сам, да, не знаю нот, ничего, вот, но благодаря тому, что находил нужных людей, хороших музыкантов, моя игра пряталась за их хорошей игрой, вот, и получалось довольно неплохо.
Да, отец Дионисий, и как все дальше развивалось в вашей истории? Потрясающе.
Я после школы пошел учиться на повара, отучился на повара, работал в ресторанах, таких хороших ресторанах, в принципе, так называется, да, сеть, в которой работал, называлась «Хорошие рестораны». Жил нормальной жизнью, музыка, у нас был ретро-скутер-клаб, такие итальянские мопеды, у нас было такое целое сообщество, где мы катались на таких красивых модных мопедах, играли музыку, работали, веселились, вот обычная...
Студенческая жизнь.
Такая жизнь, ну не студенческая, я студентом не был.
Угу.
Я почему-то не попал в институт, мне мама, вот мне такого самого детства, мне повезло с мамой, а мама дала мне абсолютную свободу. Во всем всегда поддерживала, никогда ничего не заставляла, выбирал сам все, что хотел. Вот, и что бы ни делал, говорит, молодец, о, музыка, класс, там, о,
вот это
класс.
Это удивительно, кстати.
Да, и никогда не заставлял ничего делать, то есть выбирайся сам.
В противовес нынешним тревожным родителям.
Нет, я бы сказал так, что, наверное, это не с каждым ребенком-то и получится.
Пройдет.
Да. Мне так повезло, что удалось как-то срулить с дорожки нехорошей какой-то такой.
Вот, как вы думаете, за счет чего?
Думаю, Господь уберег каким-то образом.
Ну, то есть вот доверие, недоверие родителей, это не влияет в данном случае.
Ну, я думаю, что нет такого единого алгоритма для каждой семьи, для каждого ребенка, для каждого человека. Ну, то есть я своим детям не даю столько свободы, сколько мне давали свободу
вот,
в детстве.
Вот, хотела спросить, как вы своих детей воспитываете?
Построже, гораздо строже, чем меня воспитывали.
Ну, сейчас такое обилие интернета все-таки в нашем детстве такого не было. Я тоже 90-го года.
Слушайте, ну я не противник интернета, я не знаю. Я сейчас заканчиваю аспирантуру по социологии.
Ой,
вот,
это интересно.
Занимаюсь социологией молодежи как раз-таки. Вот, и все как бы принято ругать интернет, но, например, последние исследования по социологии показывают, что, во-первых, ценности молодежи, иногда даже... положительные ценности, допустим, ценности семьи, осуждение развода, все прочее выше, чем у взрослых. Вот, потому что в интернете же не только плохое есть, но и хорошего.
Да.
Вот, обычно просто его только ругают. Вот. Угу. Как-то огульно просто все. Все в интернете плохо. Ну как же? Есть Радио Вера, например, в интернете.
Ну, просто дети, пока дойдут до Радио Веры в интернете, они много чего другого еще там найдут.
Ну, можно найти хорошего. Откуда ж мы знаем?
Ну, то есть доверие к своим детям у вас тоже есть. Это прекрасно.
Наверное, да.
Да. Отец Дионисий, так, и дальше. Сейчас мы уже подберемся к каким-то таким важным очень
религиозным
векам.
Да.
Да. Очень интересно просто понять предысторию.
А предыстории, в принципе, никого нет. Я интересовался всякими языческими вещами. Да, там околофутбольные всякие встречи. Я был фанатом футбольным нашей ростовской команды. Вот, меня привлекали вот эти вот всякие неоязыческие вещи. Там я очень много читал, рассказывал про это. Но довольно быстро остывал, потому что, на самом деле, они за собой ничего не несут. Никакого смысла, никакой глубины. Ну, это очень поверхностное все.
Угу.
Только рассчитано на юношеские эмоции такие, да, про то, что нужно защищать, там, мы русские, да. Все дела там. Вот, на самом деле, с этим ничего глубже не стоит. А, да, я полжизни занимался борьбой, кстати, вот, что нужно сказать, да, и дрался почти каждый день.
Реально дрались?
Каждый день практически. Вот, да, ну, было весело в каком-то смысле. У меня молодость очень бурная. Я очень много где работал, кем работал. От повара там до... На заводе работал, мерчендайзер работал. У меня такая жизнь была, я все пробовал.
Но этот опыт вам сейчас очень пригодился.
Очень, очень пригождается. Где только не был, кем только не работал, что только не видел. Разные сообщества, всякие кришнаитские, буддийские, там, неоязыческие. Побывал везде, пообщался со всеми. Вот, понял, что это все это вообще, ну, абсолютно никак. Вот, и уже... Когда у меня была последняя группа, в которой я играл, это самая такая, по качеству самая, наверное, высокая из тех, что у нас были. Друг, мой друг, он играл в более тяжелую музыку, а он протестант. Позвал на протестантское богослужение. Думаю, а почему бы и нет? Пойду посмотрю. И вот после богослужения мне как дало по голове. Я сейчас знал, что есть Иисус Христос, и что должен посвятить всю свою жизнь ему в одну секунду. Я все, я бросил все сразу же. Не знаю, просто вот за одну секунду, как, не знаю, просто открылось, что есть Бог, и по-другому жить уже не получится. Ну, то есть уже физически не получится это делать. Потому что он есть. Вот он явился, и все. И я не знаю, что с этим делать больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио Вера у нас в гостях священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии, настоятель храма мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете. Меня зовут Кира Вавренцева. Да, это потрясающая, потрясающая история. И, конечно, возникает сразу вопрос, почему так не всем? А почему вот так вот нельзя взять
всех?
А вот,
я думаю, все это время.
Да?
У меня начали появляться какие-то ответы более-менее. Ну, вот опыт священнический, пасторский, общение с молодежью — это вопрос, который меня волнует, почему-то у меня так, а у других не так. И этот опыт никак не передать.
Кто-то бы рад поверить, но у него так это легко
так и говорят, получается. Так и говорят. Да, вот почему не так, как у тебя? Ну, потому что я осознал в эту секунду все, что мне нужно делать. Что мне нужно пойти получить высшее образование, что мне нужно быть священником и преподавателем в
УЗИ. Такой разговор с Богом получился, прям прямой.
Ну, как-то
как у Моисея,
просто.
То есть взяли и вложили просто вот все в голову.
Ну да, просто нужно представить себе, что вот с этой секунды я не переставал учиться в вузах до сегодняшнего дня, уже 10 лет. То есть я постоянно учусь, преподаю, проповедую. Ну, это как потребность, я не знаю, внутренняя. Угу. Знаете, как говорит апостол Павел, что
да,
горе мне,
такой,
если я не проповедую.
Угу.
Вот, ну, как-то так. Я не знаю, что с этим делать просто. Это невозможно.
То есть вы вышли из этого протестантского храма верующим, и как на это отреагировали ваши друзья?
Очень
особенно
плохо.
По группе.
Очень плохо все. И те фанаты, которыми дружил сюда, и да.
Они
уж
не рады были, что позвали вас на богослужение, видимо.
Нет, так позвал ты меня протестант как раз-таки, из другой группы.
Угу.
Вот, да. А ребята, конечно... Ну, то есть, если я лидер этого коллектива, само собой, все тусовки, посиделки, а мне ничего не интересно. Мне интересно ходить на богослужения протестантские. И я стал там играть на богослужении на бас-гитаре. Вот, христианский рок. Ходить на всякие лидерские курсы по изучению Библии, по пасторству и все, ну, по протестантскому. Всякие там конференции ходить, ездить, и все с музыками стало, ну, неинтересно, вот в этом человеке она была. Конечно, всем обидно стало. Группа распалась, само собой. Да. Но я не жалею.
Но это тоже такие ступени, которые отлетают потом, когда ты их уже проходишь. Тут ничего не поделать. Лес рубят, щепки летят.
Ну вот, все мои друзья, которые у меня были, а у меня друзей очень много всегда было, сразу все отпали. Сразу все.
Тяжело было?
У меня был такой переходный период, у меня их было несколько, да, потом был уже переходный период между протестантизмом и православием, он тоже довольно интересный и специфичный.
Вот, вещь, к этому еще подберемся, полон
историй. Да. А так, да, особенно первое время я... Ну, во-первых, все само собой смеялись, да, что-то вообще дурак.
Да, без этого там, никак.
Да. Причем интересно,
такой
что...
Такой истории без этого
вначале надо мы смеялись, мои знакомые из рок-кусовки, там, с режиссера наших клубов, там, в Ростовске, что... Там был один Данил, говорит, да ты что, иди в православие, зачем тебе протестантизм, мы рокеры православные. Один мой друг, вот, который повлиял больше всего на то, что перешел в православие, он атеист. Он зачем-то мне показывал у себя дома фильмы с отцом Павлом Мандельгеймом, про отца Александра меня мне рассказывал. Да, я не знаю, зачем ему это было нужно.
Как в ламу ослить, да. Некому было, так, непонятно, так он почему, заговорил.
Да. При том, что он абсолютно неверующий человек, ну, совсем. Даже, наверное, относящийся к церкви православной, нехорошо.
Тем не менее,
уговаривал приходить, да, и показывал мне фильмы про вот этих двух священников.
Слушайте, да?
Непонятно почему.
Чудеса какие-то вокруг творятся. Так, да, идем дальше. Вот вы прошли этот кризисный момент, когда приняли, что все.
Почему
прошлая
кризисный?
Жизнь закончилась.
Это радостный момент, не кризисный.
То есть вы спокойно это все пережили?
Эта радость, она захлестывала просто по
полной. Да вы что, прям так?
Ну, конечно.
Неофитская вот такая вот...
Ну, абсолютно. Ну, то есть это счастье, история, которое невозможно описать. То есть здесь никого... Ну, то есть...
И уже друзья, не группа, друзья, не друзья, тусовки, уже все не имело никакого значения.
На самом деле, да, то вообще не было. Мне было интересно все это теперь. Интересна Библия, Писание изучить, понять его. Вот, все остальное самое
важное.
Родители
как отреагировали?
Нормально.
А папа?
Все отлично. Папа с нами не жил, поэтому никак я особо не влиял.
Мама нормально. Вот.
Даже мама все говорит, о, протестантизм классно, о, православие классно.
Слушайте, мне нравится ваша мама.
Теперь она православная, теперь она печет просфоры.
Вот удивительно.
Да, в нашем храме.
Слушайте, да, такая чудесная история, и столько вопросов, и хочется как-то все успеть захватить. А когда вы начали сомневаться в протестантизме?
Вот я пробыл там примерно 2 года.
2 года, немало.
2 года, да. Но мне повезло. Эти протестанты открыли в нашем городе филиал Русской христианской гуманитарной академии, повлияли. Это первый вообще в нашей стране коммерческий вуз.
Такой христианский.
Да, питерский, но там в основном все православные. Да.
Да вы что?
Там есть такая Марина Архипова, может быть, слышали, так психолог православной, да, книги, вот на, да, в Никее издаются. Мы с ней очень плотно общались, она свела курс по экспериментальной психологии. Дмитрий Бурлака, который ректор у нас читал, да, философию.
Он у нас был.
Вот. Он повлиял на то, что я потом стал заниматься философией. В принципе, вот я закончил философский факультет, бакалавриат и магистратуру, вот занимаюсь философией постоянно, вот благодаря ним. И как бы там в основном все православные были, говорят, ну вот православие, как бы, может быть, тебе интереснее будет, как-то так они повлияли. А протестанты открыли для того, чтобы получили все богословское образование государственного образца. Вот, но потом через 2 года закрылось оно, и я не продолжил его, я учился там на культуролога-искусствоведа, занимался культурологией. Угу. Сам был преподаватель по фамилии Хлебов, к сожалению, не помню его имя, отчество. Вот он, конечно, вот, мир культурологии, изучение... культуры человечества, древних племен, изучение слепоглухонемых людей, как они вообще осваивают, взаимодействуют с миром, это вот так повлияло на меня, вот это все. Вот, но это был не переходный период еще в православие.
Отец Денисий, вы когда решили, что вы теперь хотите жизнь посвятить Христу, и поняли, что вам нужно учиться, и развиваться. Какая цель у этой учебы была? Вы ведь тогда еще, наверное, вот на той службе протестантской не подумали еще о священстве, да?
Нет, я хотел быть пастором сразу.
А, все, вы тогда сразу, и священником, да, решили. Ну, там, слушайте, вот это да, вот это мощно.
Сразу, да.
Это мощно,
день,
да. Все четко. Вот и это да. Ну, это правда жизнь, чудо вот, такое, и конечно. И был неверующим, но и не будь неверующим, но верующим. И, конечно, потрясающе. Так, хорошо. И когда начались сомнения все-таки по поводу протестантизма?
Они шли понемногу. Ну, во-первых, толкование Священного Писания, конечно, очень своеобразное, очень вольное. даже обыденный человек, который читает хоть чуть-чуть внимательно все написание, должен как бы, ну, удивляться. Ну, один из примеров, да, когда начались мои споры с пастырями, касался винопития. Ну, протестанты же не пьют, запрещено у них употребление алкоголя, потому что большинство из них основывается на реп-центрах зависимых людей, которые они там лечат зависимых людей, которые становятся потом частью их как бы, вот,
общины.
Да. Само собой, у них поэтому запрещены всякие алкоголь и все прочее. Но да, в Библии действительно, если мы посмотрим на арамейский, там, и древнееврейский текст Ветхого Завета, да, ну, и на греческий Нового Завета, там есть места, где вино – это разбавленное виноградный сок, да. Но не всегда. Чудо в Кане Галилейской, явно они напились не виноградным соком, да?
Да.
Я говорю пастору Эдуарду Мхитарьяну, говорю, ну, стойте, ну, а как же вот здесь тогда? Какой же здесь сок-то? Такой, да, тогда это было лучшее вино в мире. Я говорю, ну что же, ну, как бы нам нужно уже как бы
обеселительное тело человека. Ну, да.
Понятно, что есть запрос на то, чтобы ваши общины не пили, но из-за этого искать Писание как бы ну, нехорошо. После этого со мной стали запрещать общаться молодежи, как с вольномыслящим человеком.
О.
Да, в вольнодумии, в протестантизме на самом деле никого нет. Я скажу больше даже, то, что видится протестантизм как такая более свободная
такая профессия.
Да. На самом деле жестко регламентированное толкование Писания, жестко регламентированные собрания. Если что-то не так сказали, что-то еще, там тебя могут вообще выгнать. Да, когда ты к ним приходишь, происходит бомбардировка любовью, само собой. Тебя все любят, ты дорогой брат, ты вообще возлюбленный. Только малейший косяк, и считай, ты уже с тобой никто не общается.
Многие думают, что ты в православной церкви так же.
Да, ну как это? Вообще не так.
Согласна.
Каждая исповедь, да. Вот. Как раз-таки этот стереотип, который у меня разрушился, когда пришел в православие, внешне более такое суровое, черной одежды. То полет
а
мысли,
свобода.
Свобода мысли, да, и глубина мысли, и, как бы сказать, какое огромное поле экспериментов, да, то, что, ну, это невыразимо, если честно.
Творчество, да?
Творчество, мысли, да, знания, не знаю, ну, это бесконечность.
Ага.
А там все примитив. Воскресная школа. Когда меня наш владыка спрашивал перед рукоположением диакона, как я отношусь к протестантам, я говорю, ну, я благодарен им за тот опыт воскресной школы.
Вот, только хотел сказать, все равно же вы там стали верующим, у них, то есть все равно спасибо большое.
То есть спасибо, но это уровень воскресной школы. Вот я прошел воскресную школу, условно, так, за 2 года, и пришел уже в взрослую жизнь в православие.
Да, отец Дионисий, это, конечно, история. А вы все равно же, конечно, думаете об этом, рефлексируете, наверное. Вы сами сказали, что постоянно пытаюсь ответить себе на этот вопрос, почему все вот так вот не возьмут и не поверят. Почему вам так Господь дал? Есть ли у вас ответы? Нет?
Да, у кого что-то ответ есть.
Ни у кого.
Я предполагаю, что, не знаю, сколько это вообще правильно, но я святых отцов-то находил. В принципе, в Священном Писании есть определенные такие подтверждения, что...
Но это вопрос действительно не требующий.
Религиозность, возможно, это как чувство, знаете, как музыкальное чувство, или там умение, или математическое чувство, или чувство, как есть у художников изображение этого мира. То есть оно есть у всех, но у каждого на разном уровне, да.
Ну, блаженный Августин говорит, что душа каждого человека христианка.
Нет, само собой, да. Но я имею в виду про восприятие религиозного.
Ага.
То есть есть люди восприимчивые.
А есть нет.
А есть нет. Им сложно почувствовать.
А вы восприимчивый были человек или нет?
Я очень эмоциональный, очень восприимчивый, да, ну, очень.
Эмоциональность может быть разной.
Ну, как бы, я не знаю, наверное, да, конечно, разной может быть, но, да, очень.
Да, отец Дионисий, так, и вы начали смотреть в сторону православия.
Или, ну, не или... совсем в православии, да, просто, в принципе.
Думать.
Я начал ходить там в другие протестантские общины, смотреть баптистские.
Как все устроено.
Да. Потом я познакомился со своей будущей женой. Валерии. Она в детстве пела в церковном хоре православном. Я позвал ее на богослужение к протестантам и сказал, я туда больше не пойду, что это вообще за ужас. И вот переходный период, тот друг, который мне показывал фильмы про Павла Дельгейма, отца Павла Дельгейма.
Покойного.
Да, да. Мы, в общем, устроили большую вечеринку. Да. Я думаю, ах, была не была. В общем, целую ночь гуляли, играли на гитарах, утром проснулись и решили смотреть «Тараса Бульбу». Вышел новый фильм.
Вот это новый постановка. Да, как раз я помню этот год.
сидим, плачем толпой большой. Да, последний бит этот, и понеслась душа Писаренко в рай. Сказал ему Господь, садись, одесную меня, ты ничего не сделал плохого своему товариществу. Сказал ему Христос. Плачем, так трогательно, такой-то дух такой чувствуется, ну вот, глубокий. И мне вот, Василий, мой друг, говорит, иди в православие. Я говорю, а пойду. И пошел в храм.
Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии, настоятель храма мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы совсем скоро вернемся. Не переключайтесь, дорогие слушатели, потому что у нас просто невероятно интересный разговор. Обязательно оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Напомню, что в этом часе с нами священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии, настоятель храма мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете. Меня зовут Кира Лаврентьева. Разговор у нас просто потрясающий, полон чудес. Мы как будто бы возвращаемся в те события. И совершенно неожиданно для самого себя даже отец Дионисий стал верующим человеком, потом также совершенно неожиданно, я уже вижу и слышу, стал православным. Ну, то есть какие-то вот такие шаги семимильные осуществлены за незначительный срок, по сути дела. Ну, что вы там были еще очень молоды.
Ну, да, за незначительный срок,
да. То есть ваша жизнь совсем ведь могла по-другому пойти. А вас раз и развернули, причем развернули на 180 градусов.
Очень резко, очень резко. Да, это такое чудо великое. Будучи протестантом, я заходил в православный храм, в один храм Иоанна Воина у нас на Западном, и мы заходили, такой, ну, посмеяться над бабушками, что вот язычницы, иконы поклоняются. Вот. Ну, в общем, после этого нашего просмотра фильма «Тараса Бульба» решил пойти в храм. Пошел в храм, в один храм зашел, не буду говорить, какой. Ищу с кем бы пообщаться, потому что я привык, что в протестантизме все общаются. Да, и домашние группы, как бы все очень быстро.
Коммуникация налажена.
Да. Пошел, говорю, с кем можно пообщаться? Как можно вообще поучаствовать в жизни вашего храма? Это там, ну, иди кирпичи таскай. Пошел, потаскал полчаса, думаю, нет, не нравится мне это. Ну, ни с кем не общаюсь, я вообще ничего не понял. Иди кирпичи таскай. Говорю, ну, ладно, спасибо большое. И пошел в тот храм, где я как раз вот смеялся над свечницей. И там я встретил, пошел я со своей будущей женой тогда. Пришли мы в этот храм. Не знаю, почему туда мы решили пойти, я уже не помню. И там встретил молодой священник. На данный момент он уже мой кум, мой друг, отец Роман. Он быстро побежал, купил кучу блинов, сока. Леру отвели сразу петь в хор. Мы пошли с ним сидеть, там деревянный храм Иоанна Воина. Сейчас там уже называется главный храм Южно-Федерального военного округа. Вот, Георгий Победоносец. Раньше там был, в то время это был просто еще котлован. Даже фотография сохранилась, где мы с ним сидим, вот первый наш день, на этом, около этого котлована, пьем сок. И он мне рассказывает о православии, о знаменном пении, о том, что служба наша повторяется раз 365 лет или что-то такое, какие-то там церковно-славянские штуки. Я говорю, ничего не понятно, ну рассказывай, красиво. Вот, я резко начал ходить в этот храм, на библейские кружки, на гласительные беседы. Решил там, чтобы быстрее войти вообще в православие, у них там была вакансия повара. Я решил, думаю, ну, поработай поваром. А в то время я устроился через своего знакомого, директора института, в НИИ пьезокерамики и сегнетоприборов, стажером-исследователем. Там производили всякие пьезоэлементы для УЗИ аппарата, таких, ну, вещей, в общем. И я полдня работал там, полдня там работал. Начал быстро научился читать по церковно-славянски там за пару дней, начал читать на богослужении, потом начал алтарничать. Вот, довольно быстро все произошло. А, на первый вопрос, когда спросил священника, этого отца Романа, говорю, а у нас как-то у меня такие кольца были огромные там, я там, ну, молчу про все то, что у меня тут. В шортах пришел, довольно экстравагантный.
В общем, да, да, вид да. экстравагантный. Да.
Я подхожу к нему, говорю, вы священник? Или священник, говорю, а как мне священником стать? Вот, и вот мы как бы заговорили об этом.
Вот это да. Ну, надо сказать, он вам очень теплый прием организовал.
Очень, и подошел настоятель храма отец Валерий.
То есть серьезно к вам отнесся, несмотря на все эти кольца в ушах, несмотря на весь ваш вид?
Он подходит ко мне, отец Валерий, он такой высокий. Угу. Он тоже у вас был недавно, кстати. Он у нас занимается военным отделом. Подошел, у него в руках была какая-то частичка мощей, он нес из иконописной мастерской. Говорит, вот икона. Как относитесь к иконам? Говорю, не знаю, пока никак не отношусь. То есть я так не поцеловал, помню, эти мощи. Для меня это было довольно сложно вообще привыкнуть к мощам, к иконам на первом этапе. Но вот в этом храме я сразу нашел общину, в которой я остался на там, долгие, по-моему, 7 или 8 лет.
Да.
Пока меня не перевели уже вот в том храме, где настоятель.
Угу. Вы остались на 7-8 лет и дальше, и начали прям сразу готовиться к священству.
Да.
Прям сразу начали готовиться к священству. Ну, а невеста ваша как к этому отнеслась на тот момент?
Классно. Ну, у меня что мама, что жена.
Все классно.
Все классно, да. Чем бы ни занимался, класс.
Слушайте,
мне везет.
Да, правда. Так, и семинария была?
Я сначала пришел в семинарию на экзамены. Все сдал хорошо. Говорит, ну ты еще слишком протестант. Хотя я все ответил абсолютно.
Дух,
даже прочитал церковнославянском, даже знал буквы церковнославянские, и цифры, точнее, церковнославянские. А, ну, они цифры, они же и буквы. Говорят, нет, походите годик на подкурсы. Ну, богословские курсы для мирян есть. Ходил на богословские курсы целый год, алтарничал.
То есть вот. Перестраивался все-таки в некоторой степени.
Ой, перестраивался еще...
Долго, да?
Долго, даже будучи священником еще на самом-то деле.
А как вы думаете, почему? Вы ведь всего 2 года ходили в протестантскую церковь. Почему такая долгая перестройка? Почему такой долгий идет след? Я просто... Это не праздный вопрос, я его вижу и замечаю тоже в других людях.
Ну, потому что там очень ярко призывают человека к служению. И очень активно человек увлекается в жизнь протестантской общины. То есть это не то, что у нас зачастую многие люди просто приходят в храм и уходят. На богословие пришли и ушли. Там так практически невозможно. Там ты становишься максимально активным членом общины.
Угу.
Вот. И сама вот эта вот мотивация на служение, проповеди такие активные, они как бы, ну, формируют в тебе потребность вот в таком вот, в такой религиозности, наверное.
А православие – это все-таки внутреннее делание? Там нет такого прямо яркого...
Нет, православие – это по-разному.
Православие – это очень по-разному. Яркого проявления себя вовне.
Почему? И такое есть тоже.
Есть, есть.
Я думаю, все-таки оно очень разное. Вот, поэтому оно истинное.
Да, это правда.
Что нет такого, настолько такой путь.
Ага.
Вот, и с противоположным мнением святые канонизированы абсолютно.
Помните день рукоположения?
Конечно.
Что вот это чувство?
В диакона, в смысле, да?
Ну, даже, наверное, уже в священнике.
Мне ярче было в диакона.
Да?
Гораздо ярче в диакона было. Хотя и в рукоположении священники там такие чудеса тоже происходили. Это
сомнений нет уже, отец Денис, сомнений
было.
Нет.
Да, помню этот день, храм умиления, Пресвятой Богородицы, это как раз-таки день Акафиста, Великий пост.
Угу. Похвала, суббота похвала.
Да, 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 да. Я ощутил, как будто бы меня вывернули наизнанку, как-то отбасили какими-то палками, такое у меня было ощущение, и снова вывернули и поставили. Я просто не понимал вообще, кто я, что я. Это довольно было долго. Непонимание того, то есть как будто бы реально перерождение.
То есть такая перепрошивка.
Ну да.
Полная.
Очень, очень было ярко это все. Наверное, в священнике уже менее ярко было.
Угу.
Менее яркие были эмоциональные переживания.
Диаконом вы долго были?
2,5 года.
Что это был за период? Все о нем очень по-разному рассказывают.
Отличный период.
Батюшка, вас как не спросишь, все отлично. Нет, я очень рада. У нас пасхальный такой сегодня разговор получается.
Радостный период, очень хороший. Мне нравилось быть диаконом. Причем удивительно, храм необычный, вот там, где я служил до этого. К этому храму был еще приписан собор в станице Старочеркасская, казачья станица. И у нас в этом храме, кроме священников, было 2 диакона одновременно. вот один отец Сергий, он старше меня, и я был младше. Вот, и мы служили по неделе там-то, там. И в то же время я занимался молодежным служением, начал как раз заниматься, меня благословили заниматься молодежкой. И я вел, создал молодежку, она называлась «Парикия», насобирал там 50 человек, мы устраивали, придумали такие форматы, как вечера искусств, различные паломнические поездки, творческие вечера, начали заниматься возрождением христианского дизайна и СММ, вот, да, собрал такую команду продвинутых ребят, насобирал, вот, и начали развивать такое служение.
Угу. Это уже будучи диаконом.
Да.
А потом вас рукоположили во священники.
Да.
В священники. Была внутренняя перемена? У вас несколько раз были серьезные
перемены? Да, ну тут скорее перемена, когда я стал священником, она произошла через года три, как я стал настоятелем, скорее здесь уже.
Все-таки потом... священник – это же не обычный мужчина, это благодать священства, это
таинство. Ну, это долго не мог этого понять.
Это серьезная вещь.
Долго не мог этого понять, почему? Потому что казалось, ну, такое, знаете, было очень... либеральное понимание того, угу. кто я такой, как бы, что мы все равны, и священник и мирянин, как бы...
Да,
вот.
Такое понебратство.
Да, это был, конечно, такой... Нужно было это перебороть не в том плане, что мы не равны, да, как бы, и священник и мирянин, но в том плане, что все-таки есть определенные виды служения и ответственность перед Богом за людей, которые рядом с тобой находятся. Угу. Вот, даже не то, что молодежь там или твои ровесники, но и люди, которые старше тебя. Все-таки мне довольно немного лет, поэтому был вопрос, как взаимодействовать с теми, кто старше. Да?
Как вы решили вопрос для себя?
Это с опытом пришло. Понимание того, что вообще возраст ничего не говорит. Хоть человеку 60, хоть 50, разницы никакой нет.
Угу.
Вот, нужно просто... В общем, был у меня такой поворот в традиционализм.
Уже не мальчик, но муж.
Да-да-да, такое, это необходимо было сделать.
Да.
Вот, опять же, помогли мне наши беседы с Игорем Павловичем Петровским, мы сегодня вспоминали его уже.
Да.
Мы с ним эту тему обсуждали, и он мне подсказал, что вот все-таки, да, такое вот видение идеального сообщества, конечно, оно желательно, но это сложно, потому что все мы несовершенны, к сожалению, да, ну или к счастью. И у каждого из нас есть различные минусы, какие-то негативные вещи, которые нам мешают. И действительно, иногда нужна помощь более такая суровая, чем просто... Так сказать, ну, вот все хорошо.
Какого-то друга, да.
Старшего товарища, да, ну, возможно, да. То же самое дело в молодежном служении. Какой-то период, когда был диаконом, такое-то условное равенство, потом, конечно, необходимо было перестроиться на все-таки более иерархичные отношения. Да, потом все-таки понебратство, оно губит, на самом деле.
Угу.
Хотя хотелось бы, чтобы это не было так, чтобы все были действительно, вот как вот в идеале, да, равны, но... Это не приводило к добру. Были очень такие угу. негативные всякие моменты, и мне пришлось перестраиваться. Ну, угу. вот.
То есть нехотя даже немного, да?
Ну, не очень нехотя.
Угу.
Я не понимал, как я буду себя чувствовать, вот, если я буду так прямо стоять, условно, такие иерархические отношения с людьми.
Но все же сделали
да, это. Мне бы даже заставили наши прихожане так.
Типа, батюшка, держите всех нас в кулаке.
Да. Угу. Да, и пришлось...
Делать некоторые усилия, да, над собой.
Пришлось взрослеть.
Что вам этот опыт дал?
Очень много всего, на самом деле. Переосмысление вообще всего абсолютно, что у меня было, всей моей жизни, да. Ну, то есть это такие шаги постоянные, когда ты понимаешь... Ну, во-первых, очень много дает еще переосмысление, когда рождается ребенок.
Ну, это, конечно, да.
Первые полгода этого не понимал, опять же, когда меня ребенок родился, что я вообще отец. Потом стало жить более понятно. Вот, потом второй появился еще. Еще понятнее стало. Ну, действительно, у нас же в обществе не существует инициации такой явной, да, когда мальчик перестает быть мальчиком, становится мужчиной. И общество, в принципе, довольно инфантильное, да, что вот как бы не принято быть мужественным.
Uh-huh.
А все-таки Господь ставит мужчину, любого мужчину, как образ себя, да, вот написано, что вот образ, муж, образ Христа, да. Жена, да, как церковь. Вот, и как Христос любит и жертвует собой ради церкви, так вот и мужчина должен быть таким же щедрым, добрым, открытым, ответственным человеком, который может взять на себя, ну, все что угодно, все, что происходит, в свои руки, вот, не боясь, с Богом вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи, миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии, настоятель храма Мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете, преподаватель кафедры православной культуры и теологии Донского государственного технического университета. Очень много послушаний, отец Дионисий. Очень
Слава
много
Богу.
Послушаний, да. Время где находите? Больной вопрос, да?
Раньше был больше больной, чем сейчас. Господь, слава Богу, посылает мне очень много помощников. Очень много помощников, которые, без которых бы так все не получалось бы, на самом деле. И эти послушания, на самом деле, когда ты их выстраиваешь в определенном алгоритме, они друг друга поддерживают, помогают развиваться. То есть, на самом деле, да. Ну, я просто еще не все назвал, как бы, то, что вы перечислили.
Сомнений нет.
Да, там еще много проектов,
что мы делали. Что самое трудное в общении с молодыми людьми для вас? Кажется, что трудностей нет.
Ничего. Это радость.
Да.
Мне сложнее с детьми.
С маленькими.
Да.
То есть, подростки, юноши, это...
Абсолютно легко.
Ваша паства.
Да. И со взрослыми, наверное, мне чуть-чуть сложнее, чем с молодежью. Угу. То есть молодежь вообще проблем никаких нет. Я не знаю, как может быть проблема.
Угу.
Вот. Поэтому у нас в храме очень много. У нас почти большая половина храма, наверное, даже процентов 70 молодежь в нашем храме. Очень много. И вот интересный момент. Мы заговорили с вами, да, про то, что дети, родители, вот, перевести к вере, да, по крайней мере, те, кто в храме есть у нас, молодые люди, большая часть из них — это люди не из верующих семей. Это такого мы покрестили, перевели из баптизма, из кришнаизма. Да, то есть у нас очень много бывших протестантов, баптистов в храме, людей, которых мы покрестили в взрослом возрасте, именно молодежи. У нас очень много свадеб, очень много. В год, наверное, по 10 человек мы женим, вот именно из молодежи нашей. Вот сейчас у нас только было в январе, два обручения. Мы как бы служим отдельно сначала обручение.
Да.
Пару месяцев проходит, и мы увенчаем.
Я также выходил замуж, да.
Вот. Да, у нас вот только что прошло два обручения. Ждем сейчас...
свадьбы.
Да. Это регулярно. У нас есть молодежный хор огромный, волонтеры, всякие английские, китайские язык в храме, куча-куча всего-всего, что только можно. Может быть, все есть. Плюс кафедра, да, мы людей выцерковляем, которые приходят в вуз. У нас очень плотное отношение с нашими вузами. Я преподаю в одном опорном вузе, большом очень, в нашем городе. Учусь в другом большом вузе, в аспирантуре. Поэтому взаимодействую со всеми вузами, которые только есть у нас. У нас митрополит очень печется о студенчестве. Мы в этом году, в прошлом году создали курс основы нравственности, и вот ректора пошли навстречу, и мы ввели в 5 вузах такой курс, да, который читается для студентов на всех первых курсах. Вот. Это очень большая радость. Да, вот в нашем вузе этот курс прослушивает каждый год около 5000 человек.
А когда я была в Ростове-на-Дону, у меня было ощущение, что это, конечно, приграничная зона, она очень близка к зоне СВО. Там много людей, которые пришли как раз с СВО, которые временно находятся в отпуске,
госпитали,
которые собираются идти на СВО. А что вы об этом думаете? Как это влияет на вас лично? Вся вот эта напряженная довольно ситуация, например, по сравнению с той же средней полосой России.
Ну, на самом деле, если ты не находишься в районе, где находится госпиталь, примерно как в Москве.
Угу.
То есть большинство людей не ощущают, мне так кажется, да? Ну, само собой, как везде мы понимаем, что,
ну,
что происходит, да?
Это понятно.
Мы, если говорим про какие-то социологические такие вещи, но мне кажется, не все понимают до конца вообще, что происходит на самом деле.
Угу.
Вот. Но при этом, как мне кажется, вся эта вот, все события влияют на религиозность людей все-таки, влияют.
Вот я поэтому и спрашиваю, да, есть ли некая такая соборность по сравнению с предыдущими, например,
мне кажется, да.
Периодами?
Мне кажется, да.
Угу.
Что люди как-то в такие моменты, да, более...
Да.
Ну, и к Богу есть повод обратиться, да, потому что ты находишься в таком экзистенциальном положении, что, ну, то есть...
Тебе либо
не знаешь,
Богу,
что
либо
делать,
вообще...
Да, не знаешь, что делать.
Никуда.
Да, но если говорить о молодежи, то у молодежи есть другая еще более проблема. Это психологические всякие заболевания психические. И расстройства. Ну, их количество просто невероятно.
Чем это связано, отец Дионисий?
Я вот сам пытаюсь задаться этим вопросом, почему так много? Ну, не знаю, не знаю, интернет или телефоны, возможно, да. А возможно, то состояние, в котором мы сейчас находимся, мы живем, да, то есть такой свободы, такого, ну, как сказать, ну, не богатство, наверное, а достаток, который есть сейчас, мне кажется, в нашей стране никогда не было.
Вы думаете, что это может негативно влиять?
Абсолютно, конечно. Ты можешь быть кем угодно, учиться где угодно, работать кем угодно. Нет, в принципе, никаких запретов, да? Плюс виртуальные миры, которые ты можешь быть. То есть человек открыт весь мир, у него есть очень много возможностей. Но как научиться выбирать, он не понимает. И этот вот, так сказать, дар свободы, которого человек обрел, он не понимает, что с ним делать. Что как научиться быть свободным? Потому что хочется и то, и другое, пятое, и эта девушка красивая, и это, а с какой быть? Да, и кем работать, непонятно, кем
работать. Что вы советуете в таких случаях, когда к вам приходят и спрашивают? Батюшка, куда идти учиться? На ком жениться?
Да, скорее даже не
куда
так, работать? Скорее это происходит немножко по-другому. Приходят ребята и говорят, что мы вообще не понимаем, зачем мы живем. Я бы так сказал.
Это жестко.
Да, то есть да. Это в основном такие вопросы у всех.
Но с этого же может и пойти толчок такой определенный.
Может, но это очень сложно, очень сложно. Вот недавно я беседовал с одним парнем, он не религиозный, а проблема, одна и та же проблема, она, в принципе, довольно стандартная. Человек не понимает, для чего он живет. Да? То есть у него нет иерархии, ну, потому что постмодерн, такая иерархия, там, все, ничто не важно, все можно высмеять, в принципе. Нет ничего святого, да, как бы, для большинства людей. И перестроиться, я просто по себе понимаю, что перестроиться на вот это вот такое традиционное на мышление, на порядок, на иерархичность мышления, на какую-то четкость, да, где у тебя четкость, да, да, нет, нет, да, не просто как угодно, может быть, там, различные палитры ответов, ну, а дать четкий ответ себе и понять, вот, куда тебе идти, довольно сложно. И даже когда ты понимаешь, в чем проблема, показываешь проблему человеку, ну, это же нужно сделать выбор. Взять на себя ответственность, что вот теперь я, да, я начинаю теперь новую жизнь. Это сложно очень.
Да. А какие задачи для себя, как для пастыря, вы видите на данный момент? Понятно, что их очень много, но если говорить о самых, наверное, главных, о самых первых и важных.
Ну, в первую очередь, самому духовно расти, потому что без этого, ну, невозможно. Если ты сам не являешься примером того, о чем ты говоришь, конечно, это сложно. Ну, это, наверное, основное. А задача для пасторства, это такой вопрос очень объемный, да. Даже теряясь, как на него ответить правильно. Но я чувствую свое призвание, что я вам сказал, да, уже об этом изначально, то, что это проповедь в вузах, служение в молодежи.
То есть это миссия?
Ну, это миссия, молодежи. Это постоянно миссия, да, это миссия.
Угу.
Да, и слава Богу, что есть помощники, которые помогают постоянно.
Я все думаю о ваших словах в отношении молодых людей и их подвижности психической. Может ли это быть связано с тем, что у нас все-таки сужается сейчас время и как-то все очень обостряется до предела? И дело, может быть, даже не...
А что обостряется, я просто не пойму.
Ну, я, знаете, о чем говорю, батюшка? Очень часто мне приходится слышать, и у самой есть такие ощущения, что все-таки это как-то, ну, не знаю, к апокалипсису все движется.
Так думали каждые 100 лет.
Это да, мне муж так и говорит. Но, тем не менее, для нас это может быть очень спасительно. Для нас это может быть очень спасительно.
Не, абсолютно, Господь посылает каждому поколению
свои испытания.
Свои испытания, да. Ну, просто мы должны понять, что испытание – это как урок. Вот мы зашли недавно в Новоспасский монастырь пару дней назад, и наша священница спросила, а вы с чтения? Я говорю, да, вот на чтение приехали. Молодежная, наверное, говорю. Ну да, молодежная. А там же напротив Крутицкое подворье, наверное,
да,
не понимаешь,
Крутица,
что там, да.
Да,
там молодежная секция проходит. Это вопрос. Вот скажите, почему вот такое состояние молодежи психическое? Только же вопрос задала.
Ничего себе.
Да. И я что-то сказал так. Да потому что работать не могут. Никто не хочет работать. На самом деле проблема это и работать не умеет молодежь. Потому что работать нужно ответственно. И мой помощник Денис рядом с ним говорит, да, ведь Господь нам дал заповедь трудиться в поте лица.
Да.
Вот. А современный мир дает нам возможность не трудиться в поте лица и вполне себе зарабатывать деньги, чтобы жить.
Да.
И очень расслабиться можно.
Угу.
А когда человек расслабляется, начинают входить в его голову различные мысли.
Точно.
Да, вот у нас как бы, если мы почитаем любые монашеские там поучения, нужно трудиться постоянно, трудиться. Вот. А как бы трудиться и не хочется.
То есть полюбить этот труд.
Спасительный труд. Да, это даже может быть не только работа твоя, которую ты получаешь деньги за нее. Это может быть социальный труд. труд для семьи, ну, абсолютно там убрать во дворе у себя, например, потрудиться. То есть бесконечный труд — это как спасение. Ну, освященный, конечно, молитвой и всем прочим.
Вы вовлекаете как-то молодых людей в этот труд на своем приходе?
Ну, у нас все трудятся, я бы сказал бы так, почти все на своем месте. Много людей поют в хоре, занимаются волонтерством. Там каждую неделю раздаем горячие обеды, там 100 человек. У нас получилось очень интересный проект с лагерем. Мы создали лагерь для подростков. Все вожатые, все организаторы этого лагеря — только молодежь, абсолютно только молодежь. Ни одного взрослого человека нет в этом лагере. Один есть, Ольга Сергеевна. Вот. Ну, и, наверное, я тоже, если не знаю, хотя я вот последний год, когда я еще молодежь считаюсь. Мне 34 года, в апреле будет 35, уже, наверное, можно сказать, что взрослый человек. Вот. В воскресной школе помогает молодежь, в миссии помогает молодежь, приготовить храм, алтарь приготовить, не знаю, все что угодно, везде молодежь.
Да.
Везде.
Отец Дионисий, спасибо вам огромное. Помоги вам Господь в ваших трудах.
Спасибо,
конечно,
большое.
Конечно, очень спасительный какой-то радостный разговор у нас сегодня получился с вами. Дорогие наши слушатели, напомню, что в этом часе с нами был священник Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии, настоятель храма Мученицы Татьяны при Донском государственном техническом университете, преподаватель кафедры православной культуры и теологии Донского государственного технического университета. Меня зовут Кира Вавриентьева. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Вам, отец Дионисий, всего самого наилучшего, помощи Божией.
И вам, и всем
приезжайте
нашим слушателям.
К нам еще. Да.
Спасибо,
до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».